Я прочитаю один текст Святого Писания, который записан. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава. Я прочитаю 18 текст. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, текст 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь». Тема моей проповеди будет выражена одним словом – благодарность. Но согласно прочитанному тексту «За все благодарите». Братья и сестры, и мы обратили внимание, что в этом есть воля Божия. Воля Божия выражается в том, чтобы мы за все благодарили. В качестве небольшой иллюстрации или примера я хочу прочитать один текст Святого Писания, который, может дать нам понять, что есть люди, которые умеют благодарить и которые неблагодарные. То есть всякие люди есть, и благодарные, и неблагодарные. Моя проповедь будет носить назидательный характер. Не то, чтобы я очень хорошо буду разъяснять этот текст Святого Писания, но в какой-то степени я его и буду и разъяснять. Но, в общем-то, больше назидать. Братья и сестры, а мы по ходу наших рассуждений будем... и себя проверять, и к какой категории людей относимся мы с вами. Я буду читать из Евангелия от Луки, из 17 главы. У кого есть Евангелие, братья и сестры, можно тоже открыть и вместе со мной читать этот текст. Я буду читать с 12 стиха. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, бывают болезни неприятные. Бывают болезни, которые нас удручают. А бывают болезни, которые просто ужасные. Но мне таких больных приходилось видеть, когда люди сильно страдают. Я однажды ехал на машине. Ехал я в Москву, и вдруг мне звонок: «Геннадий Сергеевич, заедьте вот в такой-то город, заедьте». Но это не то чтобы город, может быть, поселок городского типа. Но знакомый брат позвонил: «Тут одна сестра хочет с вами увидеться». Я заехал. Время у меня было мало, я заехал. Я зашел в дом, я понял сразу же по запаху, что лежит человек тяжело больной. И он говорит: моя родственница, чтобы вы к ней зашли в комнатку, и она что-то вам хочет сказать. Я говорю: у меня не так много времени, но я зайду. Лежит бабушка. На постели лежит. Но я сразу же понял, что она не встает. Я говорю: «Приветствую вас. Она член церкви не нашего братства, с регистрированной общины». Она говорит: «Геннадий Сергеевич, приветствую. Я вас знаю. Вы меня не знаете, а я вас знаю. И знаю вашего папу. И Федора Владимировича знаю, ваших служителей. И много слышала. И вас очень сильно люблю». Я говорю: «А что вы хотели? Помолитесь, чтобы мне умереть». Но, братья и сестры, меня так просили уже несколько раз. Просили люди. Но это бывает не так часто. Я так на нее посмотрел и говорю: «Я сейчас помолюсь, и вы умрете. Вы умрете». Но я серьезно говорю ей. И она поняла, что я не шучу. Я говорю: «И где вы будете?» Она говорит: «Не знаю». Не знаю. Но я говорю, может быть, мы не с этого будем начинать, не с этого. А давайте мы посмотрим, почему вы не знаете, где вы будете. И потом у меня вопрос, а почему вы хотите, чтобы вы умерли? Она говорит, Геннадий Сергеевич, я устала от болезни, я устала. И я чувствую, как моей дочери и моим родственникам и внукам, как им тяжело со мной. Конечно, они за мной ухаживают, я не могу жаловаться, но как им тяжело, я же лежу. Братья и сестры, у нас была хорошая с ней беседа. Она поисповедовалась, покаялась. Я говорю, давайте мы совершим молитву, чтобы вы не умерли, а чтобы Бог вас исцелил. Хотите? Она говорит, хочу. Братья и сестры, я помолился, и она встала. И стала ходить. Вот. Но уже прошло несколько лет. Бог силен и лежащих поднять. Но знаете, когда человек серьезно болеет, тогда даже некоторые и смерти просят. Настолько тяжело люди страдают. Быть прокаженным – ужасная вещь. Братья и сестры, я в прокаженных видел только по фотографиям. Я за них много читал. Я однажды прочитал целую книгу большую. Вот. Она такая научного характера. Там много всяких исследований были. Там свое мнение высказывали врачи по поводу этой болезни и так далее. Но моя жена была в лепрозории. И была не один раз. Но когда она жила в Прибалтике, там был лепрозорий, он и сейчас там находится. Где? Ну, как бы сказать, за большой стеной находятся люди прокаженные. Она была там, когда была еще девчонкой. Ну, ей было 18-19 лет. Ездили с молодежью туда, проповедовали им Евангелие, подарки возили на Рождество. Моей жене сейчас уже 54 года. И она говорит, как вспомню, так содрогаюсь, когда вспоминаю этих людей. До сих пор в памяти. И меня даже, говорит, долгое время страх преследовал. Когда нам приходилось садиться к ним на постель, присаживаться, рассказывать о Христе, и делать вид, что мы ничего не боимся. Вот. Они от нас отворачивались. Некоторые были в таком ужасном виде, что они даже на нас смотреть не ходили, прокаженные. Были и ходячие, были и лежачие, всякие. Братья и сестры, болезнь ужасная. Мы знаем по описанию из Библии. Ужасная болезнь. Смертельная болезнь. Хотя были случаи в истории, когда человек неожиданно без помощи врачей получал исцеление. И даже такие случаи есть. Вот. И до сих пор эта болезнь до конца не могут ее исследовать. До конца. Я читал потрясающие вещи людей, которые исследовали этот недуг. Некоторым людям, которых раньше, в прошлые века, которых приговаривали к смерти, предлагали, чтобы на них производили опыты, гарантируя им жизнь, если они живыми останутся. И миллионы палочек бактерий вводили им в кровь для эксперимента. И эти люди не заболевали. Вот такие вещи были. Не заболевали. А бывали случаи от малейшего соприкосновения, просто физического, дотронулся до человека, и он заразился проказой. Вот такая-то страшная болезнь. Писание... закон запрещал с этими людьми общаться. Они должны быть изолированными от общества. Они должны находиться вне стана народа Божьего. И вот тут было таких 10 человек. Мы не знаем их ни имен, ни фамилий. И так получилось, они повстречались со Христом. Где-то недалеко они, по всей видимости, были. Мы здесь прочитали, когда... Он входил в одно селение, там недалеко вот эти 10 человек прокаженных остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас, помилуй». Помиловал их Господь? Помиловал. Братья и сестры, вот удивительный метод нашего Господа. И нам надо тоже Бога нашего понимать. Я удивляюсь, как он каждому человеку, подходил индивидуально. Вот здесь он так сказал: идите, покажите священникам. Просто. Идите и покажите священникам. А чего им показываться, они прокаженные? Показываться можно только тогда, когда ты исцелен. Тогда закон говорил: иди и покажи священникам. Нет, вы идите и показывайте священникам. Они повернулись и пошли. Вообще хороший шаг,
Шаг веры они первый сделали неплохой. Они могли бы сказать: «Господи, ты нас исцели, помилуй нас, а потом мы пойдем священникам показываться. Идите, показывайте священникам». Братья и сестры, а почему они так кричали: «Помилуй нас»? По всей видимости, слух о том, что Христос исцеляет прокаженных, он уже, ну, до них достиг. Достиг. Это же не первый случай. Привожу пример. В Евангелии от Марка, в первой главе, мы читаем о подобном событии. Однажды ко Христу подошел прокаженный. Но это тоже случай небывалый. Подошел, и люди смотрели. Подходить нельзя, а он подошел. Все молчали. Но, может быть, потому что и Христос никакой реакции как будто бы не проявлял, когда подходил прокаженный. Он упал у ног Христа, этот прокаженный. Мы читаем: «Поклонился ему и сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Что сказал Господь? «Хочу». И дотронулся до него. И все смотрят. А нельзя дотрагаться. Нельзя, нечистый человек. А Христос на глазах у всех, раз на него руку. «Хочу очистить». И он мгновенно очистился. Мгновенно. Братья и сестры, нам приходится совершать молитвы над больными. Это повеление Божие, и мы, как рабы Божии, это совершаем. И у нас в Петербурге, и во многих местах, и сюда мы уже приехали, и один, и другой. Братья, помолитесь тоже. И мы молимся и мажем маслом, как это делали апостолы. Братья и сестры, я удивляюсь. Иногда люди исцеляются мгновенно, сразу же, вот тут же. Исцеляются прямо на глазах. Ну, а некоторые и не всегда. Через время получают исцеление. И такое бывает. И вот я смотрю в дни нашего Господа Иисуса Христа, но по-разному протекал процесс исцеления и подход у Господа, но совершенно был, как бы сказать, неоднообразный в каждом случае. Я однажды приехал домой. В воскресенье. Захожу, девочка молодая, ну, молоденькая, лет 16-17, мне так показалось, на инвалидной коляске. Ну, я поздоровался, если человек незнакомый, вы откуда? Ну, я с Урала приехала. А что, чего, как? Я верующий, член церкви. Вот. Я приехал, тут институт у вас есть, ну, посмотреть, что со мной. Я говорю: а почему вы на инвалидной коляске? А я никогда не ходила, я так родилась. Вот, ну, сейчас вот тут обследование, вот в Петербург меня привезли. Вот, а как вы крещение принимали? Ну, вот так, на инвалидной коляске. Я говорю: а ходить хочется? И братья и сестры, я сам не знаю, что я спросил. А кому не хочется? Я говорю: а ходить хочется? Она говорит: конечно, хочется. Я говорю: а братья над тобой молитву совершали там вот? Она говорит: вообще-то, ну, не молились. Я говорю: вот так написано, с помазанием можно помолиться. Она говорит: да. Нет, не совершали. Братья и сестры, я побеседовал так просто. Я говорю: ну, там же есть братья. Попросите, чтобы Бог помиловал вас. А вдруг Господь вас исцелит. Ходить будете. Ну, и уж. Поговорил и ушел. Кончилось собрание, я уехал. Вот. Потом приезжаю, она еще в Петербурге. И она меня поджидает. Поджидает. Игнат Сергеевич, а я вот запомнила, что вы говорили. Молитву совершите. Я говорю: там братья вас совершат. Владимира Николаевича знаете, Чухонцева? Знаю. Нет, вы сказали, вы и совершаете. Вот. И я попал в такую ситуацию сложноватую. Я говорю: вообще-то местные пресвитера должны это делать. Братья будут не против. Я говорю: ну ладно, я побеседую с братьями, после собрания поговорим. Ну, я братьям говорю: вот так, молодая девица, вот на инвалидной коляске. Просит, мы помолились над ней. Помолимся, братья? Ну, помолимся, Геннадий Сергеевич, помолимся. Кончилось собрание, я ее пригласил в братскую. Мы с ней побеседовали, она рассказала, как они уверовали, родители сначала с мира, и она вот такая родилась, вот, и всю жизнь на инвалидной коляске. А я ей говорю: а если тебя Бог исцелит, а ты верность ему будешь сохранять? Конечно. Я говорю: потому что искушений у тебя гораздо будет больше, имей в виду. Братья и сестры, и мы над ней помолились с помазанием. И я беру за нее, ее за руку и говорю: вставай. И она встала. Вот тут же встала, вот, значит, с этой инвалидной коляски. Братья и сестры, а я сам испугался. Вот. И я ей говорю: ну, садись. Она села. А потом думаю: а что я не сказал? Иди. Вот. Братья и сестры, и она такая радостная. Ее проводили. И она мне пишет письмо: Геннадий Сергеевич, коляска стоит у нас в сарае. Я хожу. И Господь такую милость оказал. Такое бывает, братья и сестры. Нет, мне тоже приходилось совершать молитву над людьми, которые в коляске. И тоже одна сестра, вот одна сестра, она на инвалидной коляске, тоже попросила помолиться. Тоже с детства. У нее церебральный паралич. Вот, и причем так, в такой форме, в худшей, чем у этой сестрички. Она стихи пишет. Вот. И мы помолились, а Бог ее не исцелил. Братья и сестры, ну все во власти Господа, но стало лучше. И вы знаете, что я вам скажу откровенно, она вышла замуж. И вышла за нашего брата, члена церкви. Вот. И я уже третьего ребенка у них благословил, уже третьего в этом городе. Да, но она еще на инвалидной коляске. Ее муж с ней нянчится, совершенно здоровый, и на руках ее носит, на этаж поднимает домой, и на собрание привозит, еще с тремя детьми нянчится. Но вот такие вещи иногда бывают, братья и сестры. Но, наверное, Господь милость оказывает. К большому сожалению, та девочка, которая начала ходить, ушла в мир и вышла замуж за неверующего. К большому сожалению, иногда Бог исцеляет и не всех. Может быть, это и не полезно, братья и сестры. Такое может быть. Тема моя – это благодарность. Братья и сестры, что такое благодарность? Это чувство признательности за оказанное добро. Или внимание, какое было сделано в отношении нас, или услугу, которую нам оказали. Благодарить – это выражать свою благодарность. Сначала я хочу немножко сказать о Боге. Братья и сестры, как Бог смотрит на многие вещи. Мы читаем такой текст Святого Писания. «Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего». Братья и сестры, это заповедь. «Любите врагов, благотворите и взаймы давая, давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым». Бог оказывает благость или проявляет благость и оказывает добро всем, даже неблагодарным и злым. Братья и сестры, для меня это хороший урок. В общем-то, наш благой Господь учит и меня, и, наверное, всех нас учит, чтобы мы такими были, чтобы мы могли любить врагов и оказывать благотворительность всем, не рассчитывая на то, что мы получим что-то в ответ хорошее. Вот это наша духовная позиция, потому что таков Бог. Он посылает дождь на праведных и неправедных. И солнышко посылает для всех, и питает всю землю и всех людей, даже самых негодяев. Бог не оставляет милостью своей. И здоровье часто у них хорошее, и они неплохо живут, и могут зарабатывать деньги и так далее. Это милость Господа ко всем людям. Благ к неблагодарным и злым. Братья и сестры, по-настоящему благ только Бог. Хотя Писание учит нас, чтобы и мы могли уподобляться Богу, чтобы мы были благими. Написано: «Будьте святы». Апостол Павел призывает нас, чтобы мы имели благость. Это одно из качеств христианина – благость. Но мы никогда не сможем быть, как Бог, святыми. Мы должны Ему подражать в святости. Мы никогда не будем благими такими, как является Бог. Но мы должны Богу подражать, стараться быть благими. Что такое благость? Благость – это высшая степень любви, милосердия, соединение всех добродетелей, высшая мера доброты. Вот это благость. Таков наш Господь. И мы должны стараться походить на нашего Бога. Писание говорит, в Евангелии от Марка мы читаем: «Никто не благ, только один Бог». Ну, это в высшем понимании этого слова. Только Бог является абсолютно благим. А мы можем Ему подражать. И к этому надо стремиться. Братья и сестры, и вот здесь, в этом случае, была проявлена благость Господа. Благость Господа. К этим людям, которые попали в большую беду, они заболели. Бог оказал им милость. Он проявил к ним сострадание. Они попросили, и Бог их очистил от проказа.
послании апостола Павла к римлянам мы читаем в 12 главе такое свидетельство, что благость Божия, она ведет человека к покаянию. То есть, когда Бог проявляет благость, у человека должно возникнуть чувство благодарности, чувство покаяния, чувство признательности за то, что Бог оказывает милость. Так должно быть. Так далеко бывает не всегда. Братья и сестры, ну так должно быть. Мы сейчас с вами вот немножко просмотрим, вот как повели себя эти люди. Ну, я очень коротко, братья и сестры. Сначала об одном. Об одном. Он увидел, что очистился. Он увидел, что очистился. Благость Божия вот проявила к нему милость. Братья и сестры, и он повернулся назад. Один. Он повернулся назад. Очистились мгновенно все. Мгновенно. И каждый принял какое-то решение. Я не знаю, куда пошли те. Писание не описывает, пошли ли они вместе, или сразу же разбрелись все, кто куда. Каждый пошел в дом свой, я не знаю. Братья и сестры, конечно, я думаю, что они получили большую радость. Большую радость. Но один возвратился. Один. Для чего он возвратился? Братья и сестры, он пошел Бога прославить. Он пошел поблагодарить Бога. Остальные нет. Благ Господь к неблагодарным и злым. Эти люди не были благодарными. Христос это отметит в своем слове. Они благодарными не были. Хотя из такой беды извлек их Господь, им никто бы никогда не помог. Они умирали бы в жестоких страданиях. И смерть, возможно, уже была недалеко. И они не повернулись ко Христу. Я удивляюсь, братья и сестры, сколько сегодня оказывает милость Господь многим людям. И они не идут к Богу прославить Его. Не идут. К нам однажды пришла женщина в церковь. Она в ужасном состоянии. Мне даже трудно, я не все и вещи буду рассказывать. Она находилась под страшным влиянием демонов. Под страшным влиянием. Привела ее наша сестра. Она говорит: братья, можете помолиться? Можем. И попросила нас приехать домой к ней. И мы к ней приехали со служителями. Но женщина неверующая, братья и сестры. Мы ее видели первый раз на собрании. Она каялась, просила прощения, и мы к ней приехали. И она рассказала, в какой страшной беде она находится, как мучают ее демоны. И она рассказала: знаете, когда я решила идти на собрание, они ночью пришли ко мне, вот, ну, связали, избили меня, и мама меня нашла раздетую утром. Вот никто не заходил, били меня, били по-настоящему, вся в синяках. Я решил идти на собрание. То есть мне некоторые вещи даже рассказывать не хочет. Что бывает с людьми? Что бывает с людьми? Вот. И мы совершали молитву. И совершали с повелением, и постились за ним, и молились. И она получила освобождение, и начала ходить на собрание. Она была такая радостная, а потом ходить перестала. Ходить перестала. Она познакомилась с верующими, начались беседы вот, для крещаемых. Она походила и ходить перестала. Вот. И я нашу сестру, которая ее и привела, послал узнать, что случилось. Но она далеко жила, в соседнем городке. И мы туда ездили, в этот город, беседовать с ней. И время свое потратили на это. Вот. И она поехала. Побеседовала с ней. А та говорит: сестра Сара, я откровенно скажу. Вас не носят украшения. У вас вот это, говорит, я не могу. Я так люблю золото. Я так люблю. И я не могу, а у вас нельзя. И перестала ходить. Братья и сестры, и я удивляюсь, когда Бог оказывает ну, явную милость к людям, и они за простые безделушки, абсолютно ничего не стоящие, они отказываются от Христа. Отказываются. Они готовы опять в этом мире болтыхаться. Иногда удивляюсь. Братья и сестры, а здесь нечто подобное. Оказана такая милость Божия. И никто даже не повернулся из девятерых. Никто. Все пошли по своим делам. Конечно, Бог благ к этим людям. Благ. Бог милостив. Братья и сестры, если кто-то из них когда-то вернется, я не думаю, что Господь от него отвернется. Я не думаю. Но они ушли. Вернулся один. Братья и сестры, что мне нравится в этом человеке? О чем я хочу сказать? Ну и как бы сказать для себя, некоторые полезные уроки извлечь и для вас это сказать. Он увидел, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Когда Бог нам оказывает милость, братья и сестры, хорошо бы нам сразу же идти к Нему, для того, чтобы Его поблагодарить. Этот человек громко благодарил. И я задал себе вопрос, а почему громко? Разве Бог не слышит молитву тихую? Слышит, братья и сестры, я нисколько не сомневаюсь. Анна молилась в храме так, что Илия не мог его слов никак разобрать. Ну, губы только шевелились. Слышал Бог молитву Анны. Она изливала перед Богом душу свою. И даже Илий, первосвященник, почел ее за пьяную. Пойди, говорит, вытрезвись. Нет, я... Не почитай меня женщину негодную. Я скорбящая духом. Я жена скорбящая духом. Вот, и она сказала о своем горе. Братья и сестры, и Бог эту молитву слышал. Скорбящего человека. Но слышит Господь молитву в тайне произнесенную. И даже нас так учит. Когда ты молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою и помолись отцу твоему, который в тайне. И Бог услышит. И даст тебе явно. То есть молитвы, братья и сестры, когда даже нужно, чтобы их не слышали. Личная моя молитва к Богу. Мы не все можем сказать при народе. И я, братья и сестры, когда молюсь общественной молитвой, я далеко не все говорю. Есть вещи, которые я скажу только наедине. Или в кругу своей семьи. Или только тогда, когда я лично с Богом разговариваю. Я могу сказать Ему очень много. А при народе не все. Но здесь человек... который вернулся, он громко благодарил. И я задал вопрос, почему. Братья и сестры, а как он Богу кричал? Тихонечко, когда стоял на расстоянии от Господа и взывал к Нему. Иисус, наставник, помилуй нас. Он же один из десятерых кричал. Писание говорит, что они громко кричали. Громко. Братья и сестры, когда есть нужда, тихонечко, наверное, говорить не будешь. Я видел, как люди вопиют. Даже мужчины, братья и сестры, когда касается сильно, когда горе постигает, как люди часто просто вопиют, так и Христос, братья и сестры. Когда Его касалось очень сильно, Он не тихонечко молился. Да, молился Христос и тихонько, что никто не знает, как молился, но молился, бывало, очень громко. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами. А разве Бог не услышал бы его тихую молитву, услышал? Почему Христос вопиял? Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и был услышан. Братья и сестры, иногда надо и громко, а может быть даже и не иногда. И этот прокаженный, очистившийся, громко кричал, громко. Для того бы, наверное, чтобы и все слышали. Громко просил, чтобы Бог исцелил. Громко и благодари. Громко. Братья и сестры, вот я на это делаю ударение. Я очень часто напоминания делаю в нашем собрании. Есть ли у вас такое напоминание, не знаю. Я многих не слышу, как они молятся, многих не слышу. Я понимаю, слабенький голос, слабенький, может быть. Но я замечаю другое. Люди не хотят его напрягать. Люди не хотят. Я говорю, братья и сестры, кто молится вслух, молитесь громко. А для чего вы молитесь, что это пустой звук? А какой смысл молиться, чтобы тебя 5 человек вокруг слышало? И я только слышу гул, что кто-то молится, и я даже не могу понять. И прервать не могу такую молитву. Она все-таки идет нехорошо. И почти никто не слышит. Но эта молитва почти что впустую. Писание говорит, что если свирель издает неопределенный звук, или труба, кто будет готовиться к сражению? Кто будет готовиться? Вот, если вы произносите слова невразумительно, то есть их понять нельзя, а зачем тогда и молиться на незнакомом языке? А зачем молиться, когда тебя не слышно? Братья и сестры, я говорю, братья нашим, молитесь, если вы молитесь, на колени встали перед Богом, а для кого вы молитесь? Если вы только лично Богу хотите сказать шепотом, или немножко, чуть-чуть только, чтобы вас кто-то слышал. Да скажите лучше в тайне своей души. И Бог вас услышит, я не сомневаюсь. Но если вы хотите, чтобы на вашу молитву сказали «Аминь», ведь вы молитесь для того, чтобы подключилась вся церковь к вашей молитве. Но помолитесь так, чтобы вас слышали. И это будет хорошо. И вот этот человек, он громко начал Бога прославлять.
братья и сестры, а я замечаю, что люди, которые особую милость от Господа получали, они это делали всегда очень эмоционально. Ну, например, когда Петр и Иоанн исцелили прокаженного в храме, хромого, то он ходил и хвалил Бога, и даже скакал. То есть, как он выражал свои эмоции? Громко. Братья и сестры, если бы я проповедовал тихо, я могу тихо проповедовать. Вы сначала будете внутренне возмущаться, а потом негодовать и делать мне замечания. Такие случаи я знаю. Ну, например, в прошлом году я был в одной церкви. Она маленькая, я проповедовал без микрофона. У меня громкий голос. В общем-то, я проповедую всегда громко, чтобы меня слышали. Меня так научили с юности. Не было библейских курсов, но когда меня подключили к служению, мне сразу брат сказал: проповедуй громко. И даже привел пример, как Спержин проповедовал и как он учил своих учеников. Как один хотел быть проповедник, он уходил на берег моря, набирал в рот камни и кричал, чтобы свой голос отработать. И у нас брат один был, который очень пел хорошо. Вот, громко пел, голос у него очень сильный был. И он точно так же делал, отрабатывал свой голос. Услышал этот пример и отрабатывал. И научился громко петь. И я так научился с юности. Иногда мне делают замечание, что слишком громко. Я проповедую. И мне даже иногда приходится себя урезать. А в этой церкви я проповедовал тихо. Ну, микрофона нету, я не ориентируюсь. Слышно меня или нет. Но все-таки я не проповедовал тихо. Просто, по всей видимости, не очень громко. И я слышу, сестра одна, я хорошо знаю, бабушка: Геннадий Сергеевич, громче говорите. Знаете, просто во время проповеди она меня оборвала на полуслове. Я даже немножко, знаете, так, ну как бы осекся. Я даже чуть-чуть постоял и сказал: простите, буду говорить громче. И голос свой напряг и начал проповедовать дальше. Но больше мне замечаний не делали. Потом встал один брат, а у него голос, ну, проповедовать после меня, а у него голос не сильный. Но я знаю, что напрячь он может его. И вот он проповедует. Я сижу рядом и тоже плохо слышу. Так, знаете, монотонно, спокойненько. И та же сестра называет его по имени, говорит: громче говори. Братья и сестры, а он даже ухом не повел. И он как говорил, что я не все даже понимал, так и закончил. Но потом мне высказали в адрес подобных вещей со стороны. А для чего такая и проповедь, когда ее не слышат? Для чего? Слышал ее Бог? Конечно, слышал. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Для чего? Для назидания, вещания и утешения. Кому? Народу. Братья и сестры, когда мы молимся вслух, конечно, мы молимся Богу, но для кого? И для людей. Я привожу библейский пример. Просто я немножко поучаю, братья и сестры, если мы в собрании находимся, мы должны делать правильно все. Умер Лазарь, и Христос у гроба его. И написано: громким голосом Христос воззвал: Лазарь, выйди вон. А чего бы не сказать тихо? А чего и Христу надо было напрягаться? Разве бы Лазарь не услышал? Разве бы Бог не ответил на его голос, если бы он тихонечко сказал, чтобы слышало 2-3 человека, стоящие рядом? Разве только от громкого голоса пробуждаются мертвые? Нет, от власти Христа. А для чего Христу надо было говорить громко? А он потом пояснит: я сказал это для народа, здесь стоящего. Я сказал это для народа. Братья и сестры, вот для чего надо и громко молиться, вот для чего надо громко проповедовать, вот для чего надо громко петь и рассказывать стихи. И чтобы наши дети учились этому, чтобы все слышали. Ну хорошо, если есть микрофон, тихий голос можно так подстроить, чтобы слышали все. Братья и сестры, а если нет микрофона? Хорошо, когда мы громко прославляем Бога. Без микрофона мы молимся. Братья и сестры, у кого слабенький голос, напрягите его, чтобы слышна была ваша молитва. Посмотрите, как молился этот человек. Громким голосом он прославлял Бога. Братья и сестры, и он еще поклонился. Я Мне однажды сделали замечание. Я очень сильно громко проповедовал. Я говорю, я это принимаю, конечно, но я вас уверяю, у меня, ну, брат, который мне сделал замечание, у меня никогда не получится проповедовать, как у Ивана Петровича. Я говорю, однажды пытался, не получается. Я все равно буду проповедовать громко. Я привык громко. Вот, и я думаю, что это правильно. Но если слишком, конечно, я принимаю. Буду себя корректировать, буду себя подправлять. Вот. Но я говорю этому человеку, вы мне объясните, а почему Христос громко говорил? Почему Христос? Почему ангел с неба, и услышал я ангела, громко говорящего, громко? Да ангел спокойно бы сказал, и все услышали. Нет. Он летел и громко провозглашал. И даже Писание делает на это ударение громко. Все должны слышать. Все. И Христос тоже громко говорил, чтобы слышали все. И если было слишком много народа, Христос такие места выбирал, чтобы люди слышали. Я однажды проповедовал, братья и сестры. Люди стояли на горе, я стоял внизу. Мне показалось, что так лучше. Это было на берегу, надо было делать крещение. И я охрип. Братья и сестры, я перестарался, я напрягал свой голос. Людей было столько много, и я понял, что меня не слышат. И мне даже стаканчик воды принесли. Но я тогда не знал, как им пользоваться, я отказался. Плохо сделал. Сейчас я понял, что такое бывает иногда и нужно. Вот. И знаете как? Потом я оказался в другой ситуации, когда я проповедовал сверху, оказывается, легче. Вот. И есть определенные физические, как бы сказать, законы. И я понял, почему Христос взошел на вершину горы, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он начал учить. Сверху говорить лучше. Оказывается, звук распространяется гораздо дальше. И Христос учил своих учеников. Или когда он на воду отплывал на лодке и говорил к людям, а я потом сколько раз убеждался, намного легче говорить с воды. Гораздо дальше звук летит, гораздо дальше. То есть Христос употреблял и естественные физические законы для того, чтобы люди слышали, 5000 людей вокруг или больше. Все должны слышать, а не только рядом стоящие. Братья и сестры, и поэтому мне хотелось бы, если мы Бога прославляем, нет, не надо кричать, но надо говорить так, чтобы все слышали. Вот так постарайтесь. Итак, сделал этот прокаженный, он славил Господа громко. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Он пал ниц, то есть лицом до земли, и поклонился Богу. Что значит поклониться? Это выразить высшую степень почтительности. Вот бывший прокаженный сделал это добровольно, пришел и поклонился. Братья и сестры, у нас не принято кланяться, не принято. Вот мы, знаете, так встали на колени, это хороший обычай. Оно как бы у нас не принято. Но вы знаете, в прошлом году в Москве был мусульманский праздник. Тысячи, десятки и, наверное, сотни тысяч собрались на одной площади люди мусульманского понимания. И они поклонились одновременно Аллаху. И я это видел. Я удивился. Ни одного стоящего. Все пали ниц. Все. Когда был призыв поклониться, в Москве, на площади и на улице, все было запружено этими людьми. Они упали на колени и до земли поклонились лбом. И вот, знаете, мне показывали фотографии, как они стоят. Я удивился. И они не стыдятся. Поклоняться так, как они понимают. Не стыдятся. Иногда стыдимся мы, братья и сестры. Они не стыдятся. И нам иногда неудобно поклониться Богу. Среди нас был старец в центре России. Мазурин Николай Семенович. Братья и сестры, мы часто были вместе. Но он уже был старенький совсем. Тяжело ходил. Человек в прошлом очень сильный. Он как-то нам рассказывал, я сильнее себя человека не нашел. Ну, с кем когда боролся или все прочее. Но природная сила очень, очень сильный. Он поднимал лошадь с телегой. Брал и поднимал. Говорит, вот такой я был в молодости. А под старость у него ноги отказали. Они у него не сгибались. И вот мы соберемся. Нас там немного, служителей центральной части России, на совещание. Узкий круг у нас, 12 человек. Ответственные за объединение и помощники. Слово, и мы молимся. Мы помолимся и встаем. Николай Семенович всегда вставал последним. Братья и сестры, он не смотрел ни на кого, он низко-низко опускал свою голову и касался лбом земли. Это был порядок молитвы его всегда. Мы уже стоим на ногах, а он только от земли отрывается и потихонечку встает. Братья и сестры, как-то у нас так не получалось. Но я это всегда замечал, и мне это нравилось. Мне это нравилось. Какое у него благоговение перед Богом. Это особая высшая степень почтительности. У нас была одна сестра. Я ее помню с юности. Звали ее сестра Алла. Мы так и привыкли. Ее всегда звали Аллочка. Вот так ее звали все. Она уже достигла старости большой. Ей исполнилось 77 лет. И она однажды подошла ко мне на собрание и говорит: «Геннадий Сергеевич, посетите меня с Борисом Борисовичем. Я хочу, чтобы вы меня посетили». И мы приехали к ней домой. Встали, помолились. Я говорю: «Сестра Алла, что вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы надо мной помолились». «А что случилось?» «Мне уже 77 лет. Я не знаю, сколько я буду жить. Не знаю. Но моя единственная нога перестала сгибаться. И я хочу, чтобы вы помолились, чтобы у меня колено сгибалось, чтобы я могла ходить на собрание и могла молиться Богу». Братья и сестры, когда она была девчонкой, приехала в Петербург учиться. Она совершенно была неверующая. Поступила в институт. И на нее наехала машина. В общем-то, там стояли девчонки у колледжа. Наехала грузовая машина на всех. Кого-то насмерть, а ее так искалечило, что когда она пришла в себя в больнице, одна нога полностью была ампутирована. А вторая была на спицах там, в общем-то, под угрозой ампутации, вся переломанная. Может быть, и останется нормальной. И вот она пришла в сознание и увидела себя, в каком она положении. И она говорит: «Я решила покончить жизнь самоубийством. Как только окрепну, все, в жизни для меня уже не стало». И в это время в больницу пришли наши верующие и подарили ей Евангелие, и стали ее посещать. И она поправилась, пришла в нашу церковь, приняла крещение. И когда я был еще таким маленьким, уже почти подростковый возраст у нас начинался, она приходила к нам домой занятия проводить с нами, с детьми. То есть она стала учителем воскресной школы. Когда арестовывали наших сестер, когда открыли уже нашу подпольную школу в Петербурге, и несколько сестер нас арестовали за занятия с детьми, и она попала тоже под следствие. Ее не посадили чудом, посадили всех, потому что она такой глубокий инвалид. Она всегда на костылях, без ноги. Но ее, не посадили. В общем-то, и дело было уголовное и на нее заведено. Так мы ее всегда помнили. Очень добрый человек. Братья и сестры, когда мы ее хоронили, брат один свидетельствовал, когда речь шла о сестре Алле, и спрашивали, а ее так привыкли, Аллочка, Аллочка, Алла, даже многие не знали ее отчество. Какая Алла? Да та, у которой добрые глаза. Вот такое было определение. Та, у которой добрые глаза. Братья и сестры, у нее действительно, как глаза у оленя. Немножко слезились и всегда добрые. Я говорю: «Сестра Алла, конечно, мы помолимся». Она говорит: «Если Бог продлит жизнь, чтобы моя нога сгибалась». Я говорю: давайте. Я прочитал Слово Божие, достал елей. Я говорю: «Вы сидите, а мы будем молиться». Она говорит: «Я сидеть не буду. Я сидеть не буду. Я не привыкла сидеть и молиться. Я встану на колено». Братья и сестры, это надо было видеть, как она сползала со своего дивана на одно единственное колено. И она говорит: «Я не привыкла перед Богом стоять ни на коленях. Не привыкла. Поэтому вас и позвала помолиться». Братья и сестры, я был потрясен. Конечно, мы молитву совершили с помазанием. Она ходила на собрание до последнего, а потом умерла через год. Мирно и хорошо. Но для себя я урок извлек. Иногда верующим трудно от скамейки оторваться, насколько мы привыкли сидеть. Нам иногда на два колена встать не хочется и помолиться 3 минуты или 5. Братья и сестры, этот человек всю жизнь. Она промолилась на одном колене всю жизнь, до глубокой старости. И она не хотела умирать, не вставая перед Богом на колено, на единственное. Когда ее хоронили, приехали родственники. У нее родственники все неверующие. Какое доброе свидетельство я услышал о них, от них за нее. Они говорят, мы тоже верующие, мы тоже верующие. Это она нам Евангелие принесла. Ну, они, конечно, не в нашем братстве, там, у них своеобразно, вот, ну, кто-то православный, там, ну, такие чувствуются, что они к Богу тянутся. Противников я не увидел. Братья и сестры, ну, какой хороший пример. Думаю, сколько у нее благодарности Богу за то, что Он душу ее спас. Это самое главное. Нет, Бог не вернул ей ногу. Нет. Она умерла без ноги, но она умерла счастливая. Братья и сестры, я никогда не слышал ропота ни на одном собрании. Ни на одном. Она всегда благодарила Бога и Его славословила, когда бывала на собраниях. Я удивлялся. Мы и на двух ногах, и видим хорошо, и руки у нас есть, братья и сестры, и с какие мы бываем просто несчастные в наших молитвах. И не научились благодарить Бога. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня». Вот. Ну, я этот стих уже прочитал, вернее, процитировал. Ну, как еще пример, братья и сестры. Наш Господь Иисус Христос показал в своих молитвах, как Бога надо благодарить. Даже тогда, когда мы с вами пьем чашу страдания. Если Господь допустил беды в моей жизни, братья и сестры, буду ли я благодарить Бога? Буду ли? Христос показал нам, как надо благодарить. Я привожу библейский пример. Евангелие от Матфея, 26 глава. «И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все». Братья и сестры, Христос скоро будет не просто оплеван, обруган, не просто будет избит, Он будет пригвозден ко кресту. Эта чаша свидетельствовала о Его страданиях. Как Он ее пил? С благодарностью. Он благодарил Отца за эту участь. Я на этот час и пришел. Братья и сестры, вот наш Господь Иисус Христос благодарил. Благодарим ли мы, когда у нас не все хорошо? Братья и сестры, я смотрю по настроению нашему. Мы больше жалуемся, больше проявляем недовольство. Мы постоянно плачем о наших родственниках, вот вспоминаем на наших собраниях и того, и другого, и третьего, и муж неверующий, дети ушли в мир и тому подобное. Как мало у нас благодарности Богу. Братья и сестры, Писание говорит, а вы за все благодарите. Мы с вами прочитали, за все благодарите. Братья и сестры, польза будет большая. Если, конечно, я виновен, и меня постигла беда, надо, конечно, покаяться. А если просто Бог попустил, а чего не поблагодарить? Нам же в пример поставлен Иов. Он поставлен в пример для всех праведников. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Как он Бога благодарил? Братья и сестры, такой беды не испытаю ни я, ни вы. Не испытаете. Хотя некоторые нечто подобное испытывают. Нечто подобное. Однажды к нам на собрание, не в Петербурге, в нашем объединении, я приехал в одну церковь, пришел человек. Я его увидел впервые. Но я понял, что он верующий. И мы после собрания познакомились. Я говорю, а как вы тут оказались? Он говорит, я из Грозного. Из Грозного. Я там нес служение. Но он не с нашего братства. Я там нес служение. И вы знаете, он мне говорит, бомба попала на мой дом. Погибли все 6 детей и моя жена. Я их похоронил у себя в огороде. Все, мгновенно. Я пришел дома, ничего нету. Разорванные дети. И вот он мне рассказал. Говорит, он весь седой. Меня постигло большое горе. Но я, говорит, в общем-то, это уже время прошло, я пережил. Но сейчас я решаю брачный вопрос. Но потом я увидел его с женой. Он приехал уже туда с женой. Ну, в соседнюю церковь. К нам он зашел, мы с ним поздоровались опять. Но горе бывает, братья и сестры, сильное. Бывает горе сильное. Почти как у Иова. У Иова погибли все дети. Все 10. И погибло все имущество. Братья и сестры, и даже восстали на него самые близкие. Все. И его никто не понимал. Ему могли в глаза говорить такие вещи, от которых сердце болит. «Если дети твои согрешили», это 8 глава, «Бог и предал их смерти». Вот как судили за Иова. «Если дети твои согрешили, Бог их смерти предал». Так думали люди. Какая боль сердечная. Братья и сестры, я и физически бывало страдал. Бывало страдал. Я знаю, что такое почечные колики, знаю, что такое больница. Бог мне допустил эти страдания, чтобы я кое-что понял в своей жизни. Братья и сестры, но я скажу, когда болит сердце, по-моему, тяжелее. Я тоже это испытывал. Когда болит сердце? У Иова болело все. У него болела душа, болела страшно, болела душа, потому что дети мертвые, он похоронил всех. У него погибло все имущество, погибли люди при стадах. Какая душевная боль! И восстали ближайшие на него. Как можно перенести? Братья и сестры, он пал ниц и поклонился Богу. Пал ниц. Он до земли поклонился Богу. Он не постеснялся этого, как стесняемся мы иногда на колени встать. И прославил Бога. Мы не все понимаем, братья и сестры. Не все из нас, может быть, получат исцеление. Не все. У Бога свои промыслы в отношении нас. Но как хорошо, когда мы умеем Бога благодарить. Писание учит, за все благодарите. Мы не ошибемся, братья и сестры, когда будем Бога благодарить. Когда придем в Царство Небесное, немного нам осталось, немного здесь на пути. Он сам лично будет отирать слезы. Он нам все объяснит на небе. Все объяснит, братья и сестры. У него никто из нас не будет забыт. Он все знает. Он умеет сострадать нам, немощих наших. Братья и сестры, и он страдает, я вас уверяю, не меньше нас. Нам недавно задали вопрос. Бог на небе. Иисус Христос. Там же радость и торжество. Так ли это? Так, абсолютное торжество и радость. Сам Господь является источником радости. Сам Господь. И мне задают вопрос, а Бог там может скорбеть? Иисус Христос разве там может печалиться? Я говорю, да. Может печалиться и может скорбеть. Как здесь душа его скорбила смертельно. Как здесь он печалился, так и там на небе. Братья и сестры, Христос не бывает равнодушным. Нет. У него есть особое чувство радости. Будет опять веселиться о вас Бог, как он веселился во время отцов ваших. Бог может и торжествовать, братья и сестры. Бог может радоваться, и Бог может веселиться. И он источник и торжества, и радости, и веселья. Мы так не умеем с вами. Мы. А он там может и скорбеть. Я говорю, я вам объясню как. Объясню как. Скорбит наш Господь. Дело в том, что он себя навек связал с нами. Мы стали неотъемлемой его частью. Мы стали его телом. Мы стали его собственностью. У него такое сопереживание в отношении нас, что нам даже трудно это объяснить, как он нас любит. Как он нас любит. Недавно было совещание Совета Церквей. И я вот вместе с братьями, такая была замечательная часть. Первый день проповеди были. Замечательные. Были такие обширные рассуждения, был пост, были обширные рассуждения по теме проповедей. Мы так всегда проводим. Первая часть – проповедь, молитва и обсуждение этих тем. И я среди братьев сижу. И вдруг меня срочно вызывает выйти. И я выхожу. И мне говорят, срочно позвоните в Петербург, домой. Братья и сестры, и у меня сердце заныло. Сразу же заныло сердце. Я думаю, так просто не вызывают. Сразу же. Так просто совещание не вызывают. Что-то случилось. Я за телефон. Совещание идет. Звоню жене. Трубку не берет. Телефон занят, в смысле. Телефон занят. Я набираю сыну одному. Первый, который попался. Я говорю, Илюша, что случилось? Он говорит, папа, молись Филиппу. Филипп. Ему 19 лет. Папа, молись, Илюша умирает. Мой сын. Он недавно женился. У него ребенок должен родиться. Илюша умирает. Братья и сестры, ну он просто не знает, как умирают люди. Ну, пошел в поликлинику, но попросил его сопроводить. Ему стало в поликлинике плохо. Он начал терять сознание. У него начали пальцы скручиваться. Вот, вызвали срочно скорую. Не поймут, что значит. И увезли на скорую. Он говорит, папа, Илья умирает. Братья и сестры, и я на колени сразу же. Как у меня заболело сердце. Как заболело. Но это же далеко от меня. Я сейчас в блаженстве находился 5 минут назад. Отчего у меня сердце болит? И я не могу, братья и сестры, эту боль не могу убрать. Никак. У меня сердце заныло так, что я даже уже и слышать не могу. Как только маленький перерыв, я, Николай Степанович, помолимся. Там дома у меня плохо. Не знаю, что случилось. Но все обошлось благополучно, братья и сестры. Все обошлось. В больницу его дважды отвозили. Помогли, все нормально. Вот. Значит,
объяснение сделали какое. В общем-то, сейчас все дело пошло на поправку. Он уже улыбается. Братья и сестры, я вчера объявлял, что у меня должен родиться ребенок. Ну, в смысле, не у меня, а внук. Сегодня он родился 9:30 утра. И я уже слышал его голос, как он кричит. Хорошенький, 4 килограмма, 250 грамм. Вот. Мне уже этот Илюша, вот, о котором сейчас идет речь, говорит: папа, я его держу на руках, все благополучно, поблагодари всех, кто молился за нас. Потому что, ну, были трудности, предродовые были трудности. Ну, все благополучно. Я говорю, тут за тебя вся церковь молилась, и Бог благословил. Братья и сестры, от чего у меня сердце болело? От чего? Связан, неразрывно связан с детьми. У меня заболит сердце, если с членом церкви будет плохо, у меня заболит. А если еще любимый человек, братья и сестры, болеть сердце будет больше. Наверное, так и у вас, правда? Так и у вас. А у Христа, который связал себя с церковью, мы стали общником Его тела. Послание к Ефесянам в 5 главе мы читаем: Бог поставил Его выше всего. Христа. Он стал главой церкви, которая есть тело Его, наполняющее и полнота Его, наполняющая все во всем. Он себя связал с нами. Братья и сестры, разве Он равнодушен, если мы чувствуем себя плохо? Писание говорит, Он сострадает нам в немощах наших. То есть Он участвует в наших страданиях. Хотя Ему там хорошо в Царстве Небесном. Там блаженство, там ангелы, там ликование. А Он смотрит на нас, когда, братья и сестры, мы испытываем скорби, переживания, и Он сострадает. Сострадает. И Он помогает нам эти искушения преодолеть. Братья и сестры, и знаете, Он говорит, так должно. Так должно. Так должно быть, брат дорогой, сестра дорогая, так должно быть. И поэтому, когда допускается страдание, не переживайте, так должно быть. Я вам приведу библейский пример. Христос идет на страдание. Петр вступился, взял меч, вот, махнул его, ухо у Малхова отлетело, только, знаете, вот никто глазом не успел моргнуть. А Христос говорит, нет, Петр, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Так должно быть. Петр, так должно быть. Этот путь надо идти. И Христос пошел. Если Он допустил в моей жизни страдания, братья и сестры, так должно быть. Христос благодарил. Бога благодарил. Да, Ему было тяжело, братья и сестры. Ему нелегко было переносить страдания, но Он благодарил. Благодарим ли мы? Братья и сестры, апостол Павел, еще 2-3 примера, и я буду заканчивать. Мы читаем свидетельство его. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Я бы еще и еще читал тексты Святого Писания, которые свидетельствуют о том, как мы должны благодарить Бога. Апостол Павел уподоблялся Христу во многих вещах. Он говорит, «Я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Он тоже скорбел. Вот, и очень сильно скорбел. Он душевно, духовно переживал за братьев своих. Непрестанное мучение сердцу моему. За братьев моих. То есть израильтян. Вот так он мучился в душе, видя их противление евангельской истины. И в то же время он говорит, братья, радуйтесь. За все благодарите. Радуйтесь непрестанно. Мы с вами читаем такие тексты, написанные человеком, который много скорбел. Для меня это пример. Братья и сестры, последняя мысль. Мы с вами призваны делать добро. Призваны делать добро. Недавно до меня прозвучал хороший пример. Ну, Николай Степанович его пример привел. Он тут недавно проповедовал, ну вот пару дней назад, наверное, проповедовал. И говорит, братья, он коснулся вопроса добрых дел. И сестры, у меня, ну как бы сказать, вот, ну, обращение сделал таким образом. Вспомните последние 5 добрых дел, какие вы сделали. Вот вспомните. Нет, не надо говорить, какие вы добрые дела сделали, но вспомните, когда... И что вы сделали? Ну, 5 последних добрых дел. Он однажды говорит, я задал этот вопрос, и люди начали вспоминать. Даже одно дело трудно вспомнить.
Пять последних. Братья и сестры, мы с вами призваны творить добрые дела. Призваны. Причем знаете, как творить? Как Христос. Благ Он к неблагодарным и злым. Делай добро всем. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Не ожидая, что нам воздадут, братья и сестры. Вот наша духовная позиция, как наш Господь. И если не скажут нам спасибо, братья и сестры, мы должны на это реагировать спокойно. Спокойно. Не выражали благодарности даже Христу. За оказание величайшей милости Ему спасибо люди не говорили. И причем в большинстве принимали как должно и шли. Писание учит. Кто делает добро, тот от Бога. 3 Иоанна, 1 Петра. Делай добро, ищи мира и стремись к нему. Послание к римлянам. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот только несколько текстов я как в пример привел. Как мы должны добрые дела делать? Братья и сестры, если у вас случай такой есть, оказать доброе дело, постарайтесь это сделать. Я уверяю всех, награда будет нам за добрые дела. Спасение даром, а награда за дела. И если даже нам спасибо не скажут, братья и сестры, мы не должны ослабевать в добрых делах. Как их можно делать? Но случаи бывают неожиданные. Я однажды еду с Москвы. Еду один на машине, еду в Петербург. Уже начало склоняться к вечеру. И вдруг как будто с канавы вылазит человек. И знаете, вот так рукой машет и все. Я, знаете, машинально остановился, мгновенно раз остановился. Скорость была небольшая. И вылазит человек. Я понял, что бродяга. Бродяга. Но я уже остановился. Открываю дверь, что вы хотите? Довезите меня до Петербурга. Я говорю, садитесь. Но до Петербурга ехать далеко. Ну, садитесь. Он сел. Едем, молчим. Я спрашиваю, как зовут, назвал. Я говорю, откуда? Я издалека. Из-за Урала еду. А куда вы едете? Еду в Петербург. Вы едете без вещей? Да. Я говорю, а как вы добираетесь до Петербурга, до этого места? На попутках добираюсь. Сейчас еду с Москвы. Я говорю, у вас никаких вещей, ничего нет. Он говорит, ничего нету. Я говорю, а когда вы последний раз кушали? Несколько дней назад. У меня бутерброды тут. Значит, все, я достаю. Давайте кушайте. Он кушает с удовольствием. А парень молодой. Но ему лет 27, вот так вот, 25-27. Такая одежонка плохенькая. Я говорю, рассказывайте, а что случилось и почему вы в Петербург поехали? Он говорит, вы знаете, всю жизнь мечтал увидеть Петербург, всю жизнь. Это была моя заветная мечта. И я решил поехать. Я добираюсь на машинах. И я доехал до Москвы, и меня там ограбили полностью. Без ничего. Без копейки денег. Я уехал с Москвы. И на попутках добрался до этого места. Я говорю, а как дальше? Не знаю. Ладно. Я ему включил одну христианскую песню «За бродягу». Он слушал, говорит, это я. У меня как раз такая песня была. Мы с ним хорошо познакомились. Приехали мы в Петербург. Я говорю, а куда вы собираетесь идти? Не знаю, где-нибудь на улице переночую. Я говорю, поехали ко мне. И я его привел домой к себе. А у меня, благо, дома никого не было. Я был один, жена у меня была на даче. Завел его в квартиру. Я говорю, давай-ка я тебе какую-нибудь одежонку дам, другую. Переодел, он пошел помылся, а это была суббота. Я говорю, завтра воскресенье. Хочешь ли поехать со мной на собрание? Он говорит, хочу. А была заповедь хлебопреломления, вечеря Господня. И он попал на собрание. Уже так немножко переодетый, помытый. Попал на собрание. Побыл на собрании. И он говорит, какую я сделал ошибку, а ведь я на таком собрании был. Как мне понравилось, но я ушел. Геннадий Сергеевич, я очень плохой образ жизни вел. Я скоро умру. У меня СПИД в последней стадии. Я скоро умру. Мне осталось мало жить. Но я решил перед смертью свою мечту осуществить. Вот с детства, говорит, увидеть Ленинград. А сейчас Петербург. Вот с детства, говорит, я решил перед смертью увидеть Петербург. Собрание закончилось, я ему говорю, поехали, я тебе буду показывать Петербург. Я ему показал весь город, провел его по всем достопримечательным местам, его провез на машине. Потом вывез его с Петербурга, дал ему денег на дорогу. Я говорю, попутками будешь добираться? Он говорит, да, я знаю как. Ну, дал ему, чтобы он добрался до дома. Я говорю, вот там есть верующие, найдешь. Дал ему адрес, куда обращаться. Иди к Богу. Он говорит, ну, мне жить осталось немного. Я пойду к Богу. Братья и сестры, ну, я рад, что я остановился. Когда я жене, конечно, рассказал, кого я принял. Но хорошо, что ее дома не было. Ей было бы, наверное, тяжелее. Братья и сестры, ну, надо делать добро. Надо делать добро. Вокруг нас людей очень много. Но если даже нам спасибо не скажут, спасибо, братья и сестры, надо добро делать. Еще, братья и сестры, я хочу сказать, надо уметь благодарить. Надо уметь благодарить. Я убедился, что мы не умеем с вами благодарить. Даже спасибо у нас плохо получается сказать. А в общем-то мы должны быть благодарными и друг для друга. Если нас не благодарят, мы сделали добро, спокойно относитесь. Но сами будьте вежливы и старайтесь, ну, как бы сказать, выражать свою благодарность. Я видел, как люди принимают добро, как будто бы положенное, как будто так и надо, как будто им это и должны делать, и у них даже выражения никакой нету благодарности за это. Братья и сестры, иногда и не думаешь, правильно ли я сделал, что сделал добро. Я вам приведу пример. Простите, что я ориентир потерял, похоже. Простите меня. Но последний пример. Я тоже однажды ехал на машине. Только у меня машина была побольше, бусик. Я еду и смотрю в лес. Да я знаю, что населенный пункт не скоро. Идут по дороге двое. Мужчина и женщина. И собака бежит. Вот идут с корзинами. Ну, явно грибники. Но я остановился. Я смотрю, походки усталые. Я остановился. Говорю, вам далеко еще идти? Они говорят, далеко. Я говорю, подвезти? Они говорят, ну, конечно бы мы хотели, только у нас собака. Я говорю, заводите вашего барбоса в машину, корзины ваши. Я их посадил, барбоса затащил. Вот. И мы с ними поехали. И я поехал к ним. Я с маршрута, конечно, я отклонился, приехал в эту деревню. Они живут в лесу, на отшибе, деревня далековато. И я удивился. Такой нищеты я не видел. Давно не видел. Большая семья, по-моему, 5 человек детей, маленьких. Вот. Я говорю, а чем вы занимаетесь? Они говорят, ну, так получилось, обанкротились, из города уехали. Вот тут, что смогли, домик купили, корову завели. У нас даже 2 коровы. Думали хозяйство развести, но как-то выжить. И у нас не получается. Ну, я там посмотрел, как они живут, но... Вот, дал им адрес церкви там ближайшей, побеседовал с ними, о Христе рассказал и уехал. Но я дом запомнил. Приезжаю в Петербург, до наших деканов, так говорю, собирайте на такой возраст, да, все, что можно, мешки закладывайте гуманитаркой. Вот. Ну, и меня насобирали, там не один мешок. Вот. И на взрослых, и на детей. И я эти мешки в машину, у меня маршрут был опять через то место. И я думаю, заеду и завезу. И вот мы едем. И я заехал снова. Они меня встретили, ну, так, радушно встретили. Я говорю, знаете, я вам привез гостинцы. Какие? Я вытаскиваю мешки, затаскиваю, думаю, один, второй, третий. Они стоят и смотрят. Так смотрят спокойно. Вот. Никаких эмоций не выражают. Я даже немножко сначала смутился. Думаю, правильно ли я делаю? Я говорю, я вам тут вещички привез, вот это. Они так посмотрели, ну, спасибо. Вот. И так равнодушно. Братья и сестры, и я почувствовал что-то как-то неловко. Думаю, а правильно ли я вообще сделал? Может быть, они не нуждаются? Да нет, думаю. Я же вижу, какие дети. Я же вижу, какой дом. Но я не увидел никакой радости. Знаете как? Значит... Ну, я с ними попрощался опять. Они мне молока дали. Ну, так радушно, молока. Ни к одному мешку они не притронулись. Ни к одному. Вот как я их складывал в угол, так они и стояли. И так я уехал. Думаю, что, конечно, они мешки просмотрели все. И думаю, что им все пригодилось. Но я в каком-то был смущении. И думаю, правильно ли я сделал. Братья и сестры, я себя поймал на мысль, что, оказывается, мы бываем таковыми. Я вам приведу пример. Однажды к нам приехала большая группа со Швеции. Они нам помогали дом строить, с отоплением помогали. И приехала большая группа. ну, человек 20 делегаций, наверное. Но они не участвовали в слове, а в конце они попросили, чтобы, ну, как бы сказать, привет передать. И они вышли всей группой, вот, передали привет и подарок решили нашей церкви сделать. И достают подарок в коробке. И мне предносят на глазах у всех. Я так смотрю на них, так взял, так и раз в кафедру, говорю, спасибо, и стою за кафедрой. Братья и сестры, и я смотрю, у них недоумение в глазах. Я смотрю недоумение. И у меня мысль, я что-то сделал не то. Я что-то сделал не то. И я не могу понять, что я сделал не то. Но я увидел, как они переглянулись, и у них какое-то не то разочарование, не то это самое, как это. Вот. Но я не понял ничего. Ну, они ушли, я развернул, а там семисвечник такой красивый, знаете, все. Ну, для церкви. Потом мы его поставили, гости уехали. А потом поехали в Швецию мы, к ним поехали. Они пригласили нас на очень большую конференцию, пригласили узников. И у нас там 2 дня надо было участвовать в слове. И мы решили им привезти подарки, тоже подарки привезти для их церкви. Ну, они же участвовали в строительстве молитвенного дома. Мы купили такие картины оригинальные, ну, не очень дорогие, ну, так приятно будет. Хотя в Швеции люди не нуждаются в подарках. Братья и сестры, у них есть все. Они гораздо лучше нас живут. Но мы купили, как знак внимания, что-то такое с видом Петербурга. Купили всем, семьям там, вот этим людям, которые вот нам помогали. И я эти подарки лично преподносил точно так же, как они в церкви нам давали. Братья и сестры, какая была реакция, если бы вы видели. И я начал вспоминать, как я принимал подарок. Взял, спасибо, и в кафедру. Они так не сделали. Они эти подарки со всех сторон рассматривали, всем показывают. Братья и сестры, смотрите, что нам подарили. У них был такой восторг, как будто мы им что-то великое сделали. Что-то великое. Как они нас благодарили. И я вспоминаю, как я засовывал их подарок в кафедру. И мне стало так стыдно, так стыдно. Братья и сестры, я и урок для себя извлек. Я не раз убеждался, что мы не умеем как-то, может быть, или не научились вот по своей такой какой-то, может быть, особенности, знаете, выражать свои эмоции, благодарности. И это где-то, наверное, плоховато, братья и сестры, плоховато. Если нам делают добро, нам надо уметь благодарить. Даже если мы не сможем отплатить добром, братья и сестры, но выразить свою благодарность мы можем. Мы можем. И чтобы человеку было приятно, что мы оценили, что он для нас сделал. Время не позволяет. Я бы еще приводил пример, и не один. Даже из своего личного опыта, когда я убеждался, как людям, ну, как бы сказать, не очень приятно, если они сделали добро, а на это вроде как и внимания не обратили. Просто возникает мысль такая, а может, ему это и не надо делать? Может быть, ему это и не нужно? Такая мысль возникает, братья и сестры. И это целое искушение. Если нам не оказали благодарность за то, что я сделал. Братья и сестры, смущаться не надо. Нам надо быть благодарными. Но если сделали мне доброе дело, но мне хотелось бы научиться, ну, быть внимательным, чтобы поблагодарить. Братья и сестры, а приятно ли Богу, если мы его благодарим? Вот той ситуации. Ну, Господь бы сказал, ну, не поблагодарили, и ладно. И ладно. Он же благ. Как они не возвратились воздать славу Богу? Как? Братья и сестры, Христу было неприятно. Что они не пришли сказать спасибо. Неприятно. Неприятно будет и вам, если вы сделаете большое доброе дело, и вам даже спасибо не скажут. Хорошо, если вы это принесете, как Христос. Но, в общем-то, это неприятно, братья и сестры. Я вам оставляю пожелание быть добрыми, благотворительными и быть благодарными Богу и друг другу. Аминь.